микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Молдавии завершилась подготовка к намеченным на завтра выборам в парламент. В Москве прошел пикет в защиту работников предприятий, пострадавших от кризиса. И как развивается на этот час российско-украинский дипломатический конфликт? Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. В Молдавии завершилась предвыборная кампания. В среду состоятся досрочные парламентские выборы, в которых будут участвовать 8 политических партий. Сегодня Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации 87 наблюдателей. От нескольких из них молдавские власти потребовали покинуть территорию страны. Эксперты прогнозируют победу на парламентских выборах коммунистов, но не исключают, что в этом случае оппозиция не согласится с итогами голосования и призовет своих сторонников к акциям протеста. Над этой темой работал сегодня мой коллега Олег Кусов.
По требованию властей Молдавии, несколько международных наблюдателей должны покинуть территорию страны еще до начала парламентских выборов. Этих людей власти страны объявили нежелательными фигурами. В их число попал и российский политолог Александр Кынев. Более того, на наблюдателей пытались оказать давление неизвестные бритоголовые люди, рассказывает Александр Кынев.
После того, как сегодня в 6 утра к нам в гостиницу пришли представители полиции и сообщили уже в здании комиссариата о том, что до конца дня мы должны покинуть Молдавию, нас взяли расписки, но никаких документов нам не предъявили. Мы как бы собрались и двинулись по специальным наружным наблюдениям, потому что за нами ехали постоянно сменяют друг друга разные машины в сторону Кишинева. И где-то вот уже непосредственно вблизи города нас периодически останавливала полиция, опять проверяя документы. Вот на одном из таких постов, когда нас остановила полиция, водителя нашего полицейский отвел для разборок на несколько десятков метров. В это время к нам подошли несколько крепких бритоголовых людей в черных футболках, один в наколках. Интересовались, кто мы такие. Мы спросили, вы что не знаете, после чего нам было предложено побыстрее уматывать из Молдавии, иначе нам переломают руки и ноги и так далее. После того, как они с нами поговорили, мы объяснили, знаете, чем дольше нас будет держать здесь, тем более длительное время займет наш отъезд из Молдавии. После того, как они с нами переговорили, чудесным образом полицейский наш водитель отпустил, и вот мы сейчас вот находимся в пригороде Кишинева. Соответственно, съезжаются наблюдатели из разных городов. Ситуация крайне тяжелая. Насколько я понимаю, под таким же давлением сейчас находятся наблюдатели и от, собственно, молдавских общественных организаций, и от политических партий. Поэтому сейчас руководство миссии обсуждает возможность того, что даже те наблюдатели, которые официально где-то вчера получили удостоверение, возможно, будут отозваны с участков по соображениям безопасности. Потому что фактически уже приходили представители специфических структур и непосредственно уже и к руководству миссии. То есть давление идет со всех сторон, и такое ощущение, что оно согласовано. Учитывая, что поскольку мы не получили официальные документы об аккредитации, то есть нет удостоверений, с этого момента мы стали простыми гражданами своих стран, находящимися в Молдавии. Но дело в том, что простой гражданин может смотреть телевизор, может читать газеты, может ходить по улицам, может смотреть, что происходит в стране. Это не запрещено. Любому, кто в стране находится, просто вот интересоваться окружающим. То есть в этом смысле решение о невыдача там удостоверений — это история номер один, но решение о том, что почему тогда, исходя из этого, те люди, которые приехали, но при этом никаким образом не нарушают никаких законов, должны вдруг внезапно покинуть Молдавию, это в общем решение номер два, вызывающее, мягко выражаясь, большие-большие вопросы.
Говорил российский политолог Александр Кынев. Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации 87 наблюдателей из Хорватии, Киргизии, Македонии, России, Украины. 11 наблюдателей из Грузии задержали в аэропорту Кишинева без объяснения причин. Наш корреспондент в Кишиневе Ирина Северин попросила пресс-секретаря Центральной избирательной комиссии Молдавии Юрия Чокану уточнить мотивы, по которым наблюдатели не были аккредитованы.
Статус наблюдателя вступает в юридическую силу с момента его регистрации в Центральной избирательной комиссии как такового. До момента регистрации любой гражданин, который претендует на звание наблюдателя, является всего-навсего физическим лицом. Согласно действующему законодательству Республики Молдова, мы рассматриваем заявление о регистрации в качестве наблюдателей, поступившей в Центральную избирательную комиссию, принимаем решение о аккредитации, либо об отказе в аккредитации.
Чем вы объясняете отказ на этот раз?
Согласно действующему законодательству, мы определяем квалификацию данных наблюдателей для того, чтобы мониторинг выборов проводился квалифицированными людьми, специалистами в данной области.
Исключительно из соображений квалификации или были какие-то еще основания?
Никаких политических мотиваций здесь нет, и искать их даже не следует. Мы рассматривали заявление о регистрации в качестве наблюдателей на базе своих приглашений. У нас в нашем регламенте, в кодексе о выборах написано, что мы приглашаем международных наблюдателей, как это происходит во всем мире, во всем международном сообществе. Не принято нигде в мире, ни в одной стране, не принято просто приехать и сказать, что я приехал наблюдать. Принято приглашать наблюдателей. Мы пригласили тех, кого посчитали нужным.
Какие наблюдатели примут участие в наблюдении за выборами на этот
примут
раз?
Примут участие наблюдатели от Совета Европы, от Парламентской Ассамблеи Совета Европы, от ОБСЕ, от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, от Европарламента, миссия по наблюдению от СНГ, миссия по наблюдению от более 7 центральных избирательных комиссий других государств. Множество неправительственных организаций, которые были аккредитованы, более 2300 местных наблюдателей были аккредитованы.
Это было мнение пресс-секретаря Центральной избирательной комиссии Молдавии Юрия Чокану. С ним беседовала моя коллега Ирина Северин. Эксперты полагают, что победителями парламентских выборов станут коммунисты. При этом не исключено, что оппозиция не согласится с итогами голосования, утверждает генеральный директор Центра по изучению проблем постсоветского пространства МГУ Алексей Власов.
Мне кажется, что эти выборы, строго говоря, интересны не содержанием, а формой своей. Поскольку это будет своего рода политтехнологическая проба пера с задействованием административного ресурса. Кроме того, сумеет ли руководство Молдавии с очередной, уже третьей, получается, попытки пробить сплоченные ряды оппозиционеров и добиться необходимого результата, который бы обеспечил контроль над всеми твоими власти в стране. То есть, собственно говоря, в победе коммунистов никто практически из экспертов не сомневается. Вопрос только в том, наберут ли они необходимое количество голосов, барьер которых, собственно говоря, и споткнулся в прошлый раз группа поддержки господина Воронина. Поэтому обстановка нервозная. Отсюда и такие, я бы сказал, несколько неадекватные действия в отношении наблюдателей. Но в то же время понятно, что ставка достаточно велика. И, судя по всему, если за время прошедшего от момента последнего избирательного цикла за короткий промежуток до момента нынешних выборов Воронину не удалось договориться с кем-либо из представителей оппозиционных сил, а такая вероятность достаточно велика, то ставка такова, что даже в случае победы с недостаточным количеством голосов политическая ситуация в Молдове окончательно зайдет в тупик, а это уже чревато повторением тех событий, которые, как вы помните, не так давно происходили в Кишиневе. То есть из публичной, скажем так, сферы политики она может перейти в какие-то не, скажем так, скрытые или даже наоборот жесткие формы массового протеста.
Так считает генеральный директор Центра по изучению проблем постсоветского пространства МГУ Алексей Власов. Проведение досрочного голосования 29 июля добилась оппозиция после того, как 5 апреля в Кишиневе прошли послевыборные акции протеста. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Установлена личность смертника, совершившего в воскресенье теракт возле киноконцертного зала в Грозном. Это Рустам Мухадиев, который числился в федеральном розыске. Депутаты Госдумы и правозащитники считают незаконным запрет на выезд детей за рубеж из-за вспышки гриппа H1N1, предложенный главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. В Петербурге умер курсант военного института физкультуры Максим Невзоров. Ему не была вовремя оказана медицинская помощь. Глава МВД России Рашид Нургалиев вводит порядок личного поручительства при назначении на руководящие должности в структуре министерства в связи с ростом преступности среди милиционеров. В Москве прошел митинг в защиту работников российских предприятий, пострадавших от экономического кризиса. В нем участвовали около 300 человек. Основное требование – открыть черкизовский рынок Москвы. В Приморье работники 30-го судоремонтного завода вновь прекратили работу с требованием полного погашения долгов по зарплате. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена провести 31 июля в Москве митинг несогласных, несмотря на запрет властей. Все наши новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, мнения экспертов, эксклюзивные интервью, данные специально для «Радио Свобода», специальные проекты, рубрики «Радио Свобода», такие как «Восток-Запад» или «Сегодня в Америке» и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих западных, европейских, американских, возможно, еще каких-нибудь других газет. Я сказал «каких-нибудь», потому что рядом со мной мой коллега Дмитрий Волчек, который сегодня готовит этот обзор. А Дмитрий всегда находит очень интересные и, я бы сказал, нестандартные и издания, и материалы. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день, Александр.
Угадал или нет?
Ну, издания скорее стандартные, темы, может быть, не очень. Американские газеты рассказывают сегодня о разоблачении террористической группировки в Северной Каролине. В понедельник были задержаны 7 человек, которые, по данным правоохранительных органов, участвовали в тренировках в лагерях боевиков в Пакистане, Афганистане и других странах. Арестованные замышляли террористические нападения в рамках священной войны, правда, только за пределами Соединенных Штатов. В числе арестованных 39-летний Дэниел Патрик Бойд, который называет себя Сейфулой, мечом Аллаха. Вместе с сыном Закарией он в 2006 году ездил в сектор Газа, а на следующий год посетил Израиль, чтобы бороться там с неверными, однако у него ничего не вышло. Другой арестованный по имени Зият Якхи в 2006 году поехал в Иорданию, чтобы участвовать в джихаде. 24-летний Хайсен Шерифи с той же целью ездил в прошлом году на свою родину в Косово, а затем вернулся в Северную Каролину, чтобы собирать средства для поддержки мусульманских боевиков. Бойд обучал своих единомышленников обращению с автоматом Калашникова. Как пишет Лос-Анджелес Таймс, эта история демонстрирует сложность американского присутствия в Афганистане. Бойд обучался в лагере боевиков в этой стране, однако, как он сам утверждает, это были лагеря, основанные на деньги американского правительства для борьбы с советской оккупацией Афганистана. Правда, находился там Бойд в 89-92 годах, когда советских войск в Афганистане уже не было. В 91 году Бойд, в Америке работающий каменщиком, и его брат были арестованы в Пакистане за попытку ограбления банка и членство в радикальной организации «Хезб и Ислами», добавляет «Лос-Анджелес Таймс».
Дмитрий, следующий регион также Америка или перенесемся в какой-нибудь другой край света?
Да, газеты рассказывают сегодня о кибератаках на Мельбурнский кинофестиваль. Хакеры вывесили китайский флаг на сайте фестиваля, его администрация получает множество электронных писем с угрозами. Мельбурнский кинофестиваль крупнейший в Австралии, в его программе 300 фильмов, но вся эта буря вызвана одной картиной, документальной лентой австралийского режиссера Джеффа Дэниелса «10 условий любви», премьера которой состоялась в воскресенье. Это фильм о жизни Ребьи Кадир, активистки движения «За права уйгуров», которая провела 6 лет в китайской тюрьме, а в 2005 году получила убежище в Соединенных Штатах. Пекин обвиняет Кадир в организации недавних столкновений между китайцами и уйгурами, в результате которых 200 человек погибли, а 1500 получили ранения. Кадир, который станет гостем кинофестиваля, утверждает, что не имеет к межэтническим столкновениям ни малейшего отношения. Китайские дипломаты пытались добиться исключения фильма из программы, а когда администрация фестиваля отказалась идти на уступки, Китай в знак протеста отказался показывать в Мельбурне 4 своих фильма. Режиссер Джефф Дэниелс обвинил китайское правительство в организации хакерских атак и нагнетании истерии вокруг его картины. Однако телекомпания ABC разыскала одного из хакеров, и он сказал, что к властям никакого отношения не имеет и действует по собственной инициативе. Из-за хакерских атак, число которых дошло до сотни, продажи билетов на сайте фестиваля значительно замедлилась. И еще один скандал на стыке идеологии и искусства. Газеты рассказывают сегодня о возмущенной реакции Папы Римского на выставку «Без названия 2009», проходящую в галерее современного искусства Глазго. Куратор экспозиции, художник Энтони Шрек, пригласил посетителей делать пометки на страницах Библии. Публика не стала стесняться в выражениях. На страницах священной книги появились оскорбления и проклятия. «Я бисексуалка и горжусь этим. Бог, которому это не нравится, мне не нужен». Такая запись красуется на первой странице книги «Бытия». Один посетитель просто написал: «Пошла она подальше, это Библия». Представитель Папы Римского назвал выставку отвратительной и оскорбительной. «С Кораном они такое сделать не посмели бы», — добавил он. Теперь сотрудники галереи решили спрятать Библию в витрине, а посетителям предлагают самовыражаться на чистых листах бумаги. На выставке также представлена видеосъемка женщины, которая вырывает страницы из Библии и запихивает их себе в бюстгальтер, трусы и рот, сообщает газета Daily Telegraph.
Дмитрий, спасибо. Я напомню, что Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми свежими публикациями в западных газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Между Москвой и Киевом разгорается очередной дипломатический конфликт. Украину по требованию Министерства иностранных дел страны сегодня покидает один из сотрудников российского посольства. МИД России грозит Украине ответными мерами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Отбывающий в Москву Владимир Лысенко отвечал в российском посольстве за вопросы, связанные с пребыванием в Крыму Черноморского флота. На прошлой неделе украинские власти предписали ему покинуть территорию страны до 29 июля. Ни сам Лысенко, ни МИД Украины причину такого решения официально пока не сообщили. Тем не менее, известно, что главные претензии к дипломату касаются последних конфликтов между Россией и Украиной из-за Черноморского флота. В этом месяце украинская милиция задержала в Севастополе без необходимых документов колонну российских бронетранспортеров и дважды автомашины, на которых российские военные перевозили ракеты. Официальный Киев заявил, что такие систематические нарушения со стороны Черноморского флота ставят под серьезную угрозу жизнь севастопольцев и национальную безопасность Украины. Главком ВМФ России Владимир Высоцкий, находясь в минувшее воскресенье на праздновании Дня военно-морского флота в Севастополе, пообещал наказать виновных.
Я признаю, что по некоторым позициям были нарушения российской стороны. Именно главкомат военно-морского флота эту ситуацию будет расследовать. Мы уже с понедельника займемся, проведем свое расследование, если выявим виновных лиц, они будут наказаны даже серьезно.
Однако эти слова адмирала не повлияли на решение украинских властей выслать из страны Владимира Лысенко. Следующим российским дипломатом, который может отправиться на родину, уже называют генерального консула России в Одессе Александра Грачева. Его подозревают в причастности к финансированию антиукраинских организаций, говорит политолог Виктор Небоженко.
Происходит вокруг Севастополя или вокруг дипломатического представительства России, это, естественно, все приобретает преувеличенные и болезненные формы. Я думаю, что если бы Москва чуть-чуть подсуетилась и быстренько дала сильного дипломата посла, так, может быть, половина бы этих проблем бы и не было. Я считаю, что обоюдная вина в обострении как Кремля, так и Киева. На процентов 50 это все-таки достаточно неуклюжая и агрессивная политика Кремля по отношению к Украине. Понимаете, что начиная с 7 января, с газовой войны, не было ни одного месяца, которое не прекращалось бы пропагандистское и агрессивное давление на Украину. И, конечно же, это тоже повлияло. А половина, конечно же, мотива связана с избирательной кампанией и попыткой Ющенко консолидировать национальный электорат.
Разыгрывая в том числе и карту противостояния с Москвой, действующий глава государства Виктор Ющенко, по мнению экспертов, будет стремиться войти хотя бы в пятерку самых рейтинговых кандидатов президенты. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге сегодня должны быть подведены итоги нового тендера на архитектурное решение надземной части второй сцены Мариинского театра. Его участникам предстоит разработать архитектурно-строительные решения фасадов, кровли и интерьеров здания театра, поскольку подземная часть уже готова. Победителю конкурса предстоит разработать свой проект до 15 октября нынешнего года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
«Одиссея», а скорее «Илиада» второй сцены Мариинского театра, поскольку ее проект поистине оказался неприступной твердыней, длится с 2003 года. Именно тогда в Петербурге был проведен международный архитектурный конкурс на проект второй сцены театра, но оказалось, что выигравший его французский архитектор Доминик Перо сделал это не в добрый час. Через три года главгосэкспертиза не согласовала проект рабочей документации, был объявлен конкурс на ее доработку, а затем контракт с Перо вообще был разорван, при том, что подземная часть сооружения, долго зиявшая в центре города гигантским котлованом, все же, хоть и с огромными затратами, была завершена. Многие эксперты давно уже говорили, что проект Перо непригоден для Петербурга, но только в конце мая премьер-министр Владимир Путин поручил провести новый конкурс на архитектурное решение уже одной надземной части здания. Заявки на участие в тендере подали 9 компаний – 4 петербургские, 3 московские и 2 иностранные. Ситуацию комментирует член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Мне кажется, что все, что произошло с проектированием и его печальными результатами второй сцены Мариинского театра, это демонстрация того, как нельзя подобные конкурсы проводить. Образцово-показательный пример. Дело в том, что они уже соорудили или почти закончили фундамент, при этом не зная еще, что на нем будет возведено. Это с точки зрения и здравого смысла, и всей практики проектирования нелепость. Тем не менее, то, что объявили все-таки конкурс, это, наверное, какой-то выход из положения. Нетрудно предвидеть, какой проект возьмет верх. Но то, что отказались от проекта Перо, это совершенно правильно. Он был совершенно непригоден для той среды, которая окружает эту площадку. И с точки зрения эксплуатационной он совершенно не годился. Удивляет только то, что это с самого начала было очевидным.
Но главная претензия Михаила Мильчика в том, как проводится тендер.
Ни профессиональная общественность, ни тем более широкая общественность с предложенными на конкурс проектами не знакома. Таким образом, и сам конкурс проводится с отступлением от общепринятых правил. Это тем более тревожно, что жюри в основном состоит не из профессионалов.
Еще больше вопросов у одного из экспертов Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Павла Никонова. И прежде всего, почему устроен не конкурс, а тендер, как будто речь идет не о театре мирового масштаба, а о какой-нибудь рядовой хозяйственной постройке.
Выбор идет по целому ряду параметров, и архитектура далеко не самая основная. Меня пугает то, что с выбором и Маоса, и потом Перо, и теперь голландской фирмы для строительства театра Эйсмана, кто-то настойчиво лоббирует, во что бы то ни стало, модернистские идеи, и в этом видит определенную самоцель. Сами по себе модернистские идеи ничем не хуже любых других идей, но меня наличие этой самоцели крайне пугает.
Среди 9 заявок, поступивших на тендер, был и проект московского архитектора Алексея Денисова, предложенный как альтернатива модернистским проектам иностранных архитекторов. О нем стало известно около 2 месяцев назад. Многие эксперты отметили, что проект Денисова пока единственный, учитывающий окружающую среду и не стремящийся с ней диссонировать. Но, по словам Павла Никонова, проект Денисова мог не дойти до финала по чисто бюрократической причине, неверно оформленным документом. Это, по мнению эксперта, говорит о вырождении самой идеи конкурса, об опасности в очередной раз получить в центре города чужеродного архитектурного монстра. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Прежде чем мы продолжим нашу программу, я хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. А в гостях у нас в московской студии «Свободы» лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Николай Левичев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Установлена личность смертника, совершившего в воскресенье теракт возле киноконцертного зала в Грозном. Это Рустам Мухадиев, который числился в федеральном розыске. Депутаты Госдумы и правозащитники считают незаконным запрет на выезд детей за рубеж из-за вспышки гриппа H1N1, предложенный главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. В Петербурге умер курсант военного института физкультуры Максим Невзоров. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», курсанту не была вовремя оказана медицинская помощь. Глава МВД России Рашид Нургалиев вводит порядок личного поручительства при назначении на руководящие должности в структуре министерства в связи с ростом преступности среди милиционеров. В Москве прошел митинг в защиту работников российских предприятий, пострадавших от экономического кризиса. В Приморье работники 30-го судоремонтного завода вновь прекратили работу с требованием полного погашения долгов по зарплате. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как я только что сказал, сегодня в Москве в Новопушкинском сквере прошел митинг в защиту работников предприятий, пострадавших от экономического кризиса, в котором, по примерным оценкам, участвовали порядка 300 человек. На месте событий побывал и корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Верните рабочие места. Власть под контроль граждан. Юрий Михайлович, вы не правы. Живи и давай жить другим. С такими транспарантами стоят митингующие. У микрофона «Радио Свобода» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Сегодня митинг, который организован «Левым фронтом», проходит в знак солидарности с работниками многочисленных российских и московских, в том числе предприятий, которые сегодня из-за экономического кризиса страдают, потеряли работу или резко сократился их уровень благосостояния. У нас еще свежи в памяти примеры Пикалева, Байкальска, Алтайского края. И сейчас уже очевидно назревают новые конфликты. Это ситуация на АвтоВАЗе, когда там резко планируется сократить рабочую неделю. Ситуация на Горьковском автомобильном заводе. В Москве немало предприятий, в частности, Калибровский завод, Московский Карачаровский завод механический, ряд других предприятий, на ЗИЛе тяжелая обстановка. И вот буквально за день до проведения акции к нам обратилась инициативная группа работников Черкизовского рынка. В конце июня Черкизовский рынок был закрыт волевым решением московского правительства. В итоге тысячи людей, если не десятки тысяч, причем абсолютно легально там работавших, и в основном граждан России, пострадали, потеряли свои деньги, потеряли свой товар, понесли огромные убытки.
Сообщает Сергей Удальцов. Этот человек – коренной москвич.
В митинге проходят пикеты, что меняется? Вот власти прислушиваются как-то?
Ничего не меняется, абсолютно, ровным счетом. Как было, так и будет, наверное.
Выход где?
Воровать идти. Вот и выход.
Митинг начался.
Мы доведены до такой крайней точки, мы уже не можем плакать. Арендаторы черкизовского рынка, которые потеряли свои рабочие места. Также здесь много людей, которые являются российскими товаропроизводителями, которые вынуждены были остановить свои фабрики в регионах, уволить людей и отправить в бессрочный отпуск. Но мы не одиноки, и мы не опускаем руки.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин комментирует.
У нас власть выстроена под одного человека. Именно этот человек принял решение о закрытии рынка. Это совсем не мэр Мушков, которого здесь вот сейчас называют главным ответственным. Это Владимир Путин на самом деле. Мушков в данном случае только выполняет жесткие указания. Это почерк нашей власти сегодняшней, который полностью оторван от реальности, который упивается, собственно, бесконтрольностью.
У меня осталось 40 тысяч рублей. Я на них должна выплатить месячную зарплату 10 людям, заплатить аренду за свое помещение. Куда я пойду? Жить я на что буду? Вы нас отправили в мэрию, мы туда сходили. Мы написали к президенту. Все писали. Почему нету ответа? Почему?
Лужкова! В отставку! Лужкова!
Митинг «Левого фронта» в защиту работников предприятий, пострадавших от экономического кризиса. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. В Англии и Соединенных Штатах сейчас бум документальных книг о шпионах. В Америке изданы сразу две книги о советских шпионах, работавших в США и Англии. Первая называется «Treachery, Betrayals, Blunders and Cover-ups. Six Decades of Espionage Against America and Great Britain». Это можно перевести как «Предательство, измены, ошибки и работа под прикрытием. Шесть десятилетий шпионажа против Америки и Великобритании». Вторая книга называется «Spies, The Rise and Fall of the KGB in America». «Шпионы. Подъем и падение КГБ в Америке». В Англии открыт доступ к мемуарам советского шпиона Энтони Бланта. Все это комментирует наш обозреватель Игорь Померанцев.
В двух новых книгах и мемуарах Энтони Бланта есть много информации о конкретной работе советских шпионов, о том, кто и когда вербовал агентов, какие болевые точки находили вербовщики, как разоблачали предателей, как их перевербовывали. Некоторые шпионские отчеты, опубликованные в книге «Шпионы. Взлеты и падения КГБ в Америке», невозможно читать без зевоты. С. вышел из дому в 6 вечера, чтобы встретиться с Л. 7 вечера был в бруклинском роддоме у жены. После отправился в турецкую баню на 46-й улице и так далее. Особое внимание авторы книг уделяют агентурной разведке. В английском языке есть даже термин для этого рода разведывательной деятельности – «human intelligence» или «humint». Но ни в исследованиях, ни в мемуарах Бланта речь не идет о, если можно так сказать, профессиональной этике разведчика. Сами разведчики тоже редко говорят на эту тему. Советский шпион-искусствовед Энтони Блант считал делом своей жизни сочинение книг об истории искусства, а не предательство. Советский разведчик Леонид Шибаршин среди достоинств разведчика называл скромность и неприметность. Восточно-германский генерал-полковник Маркус Вольф утверждал, что профессия разведчика не отличается от прочих в этическом плане. Мотивы моей деятельности были добросовестными и честными. Маркус Вольф врал, потому что вранье – обязательное условие деятельности шпиона. Шпион делает это по долгу службы. Еще по долгу службы он может соблазнять женщин, обманывать собственных родителей и детей, шантажировать, подкупать, воровать, подслушивать, вынюхивать и подглядывать, компрометировать, подсыпать отраву, стрелять на поражение, предавать близких и родину. Ну, а во всем остальном следовать нормальной человеческой этике и этикету. Например, сидя за столиком в ресторане, не размахивать руками, не насвистывать, не стучать вилкой по бокалу и даже не причесываться.
Комментарий моего коллеги Игоря Померанцева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Критика в адрес судебной власти в России раздается в русском политическом интернете нередко. Гораздо реже звучат комментарии, в которых отмечается честность и профессионализм судей. Об одном таком случае, причем случае очень показательном, в сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Андрей Шароградский.
Не так давно без публичного и экспертного обсуждения было принято решение о том, что председатель Конституционного суда более не избирается судьями из своего состава, а утверждается Советом Федерации по представлению президента. Свой марш несогласных в границах конституционного правосудия устроил один из ветеранов суда, судья Анатолий Кононов. Он не просто выступил с особым мнением, но и поиронизировал по поводу сервильности суда, в котором он работает, пишет Андрей Колесников на сайте Газета.ру.
Конституционный суд вынес определение по делу о проверке конституционного закона о собраниях, митингах, демонстрациях, потребовав от местных властей, регулярно запрещающих все эти безобразия, приводить веские доводы в пользу своих решений. Согласно статье 18 Конституции, права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти местного самоуправления. Давайте называть вещи своими именами. Если какой-нибудь условный Касьянов, Немцов или Милов хочет мирно пройтись под политическими лозунгами по улице Ленина, города Усть-Урюпинска, мимо градообразующего предприятия «Красная Синька», нельзя перекрывать эту самую улицу под надуманным предлогом упразднения лужи, находящейся здесь непосредственно со времен Николая Кровавого, несмотря на то, что власти всегда и везде так поступали. Что не устроило Кононова в решении коллег? Паллиативность – этакая альхиновская стыдливая позиция и вашим, и нашим, любезно предлагаемый Конституционным судом список возможных причин запрета массовых мероприятий, к примеру, применимо абсолютно к любым ситуациям, необходимость сохранения бесперебойного функционирования коммунальной и транспортной инфраструктуры.
Позиция судьи Кононова понятна. Она просто честная и юридически чистая, без избыточной казуистики с одной стороны, с другой стороны, которой страдает современное правоприменение, заточенное то под взятку, то под требования высшего начальства, то просто под политическую целесообразность, в результате чего происходит инфляция духа и буквы закона. Что же, бывает. По мнению Андрея Колесникова, удивительно другое.
Как не подкупая честного профессионала, как не предоставляя ему безразмерные кабинеты, обслуживание на уровне секретаря ЦК КПСС, дачи, которые соответствующему секретарю и не снились в самом сладком эротико-политическом сне, он все равно, зараза, прет против течения. Апеллирует к Конституции, а ее что сверху вниз, что снизу вверх, читай, все одно и то же. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Можно, конечно, говорить, что все эти несогласные шествия нарушают права и свободы других лиц, но в Конституции не содержится никаких таких прав и свобод, которые бы нарушались собраниями граждан. Право на жизнь, право на труд, право на распространение информации. Прямолинейное чтение Конституции вообще занятие не для слабонервных, потому что тогда становится понятным, что все рассуждения о тех или иных ограничениях для несознательных граждан, которые не дозрели до демократии, всего лишь циничное нарушение их прав. Созрели они или не созрели – это вопрос для социальных психологов, политических философов, социологов, а не для комарили придворных политологов, которые Конституцию не открывали за всю свою жизнь ни разу. Написано «человек имеет право, и дело с концом». Как требовали диссиденты и правозащитники недавних, но уже баснословных времен – соблюдайте советскую Конституцию.
Понятно, что советская Конституция не была приспособлена для практического применения, но основной закон 1993 года для такого применения вполне себе приспособлен. Об этом и напоминает в своем особом мнении судья Кононов. Все, буквально все в российской элите знают, что права нарушаются, цензура существует, политические решения отличаются высокой степенью произвольности. Нет такого олигарха и чиновника категории А, который шепотом, запершись на госдаче, не ругал бы проводимый курс, который становится проблемой и для мирового сообщества, и для граждан страны. Только вот вслух, публично, никто об этом говорить не решается. Но что-то внутри этой системы раскачивается. Есть просто честные люди, вроде Кононова. Именно профессионализм и честность заставили судью публично выразить свое мнение, считает Андрей Колесников.
Я думаю, что это сочетание внутренней честности, демократических, безусловно, взглядов, что не противоречит профессионализму, на самом деле. И мне кажется, что все это составляющее честности, демократических взглядов в нашей стране для судей Конституционного суда, это просто составляющее профессионализма. Просто для этого нужны еще как бы юридические знания такого уровня, которые должны быть у конституционного судьи. Поэтому я бы сказал, что это нормальный, совершенно, хотя и необычный для наших обстоятельств, акт профессионального поведения конституционного судьи.
Впрочем, есть и те, кто прагматично начинает осознавать, чтобы выжить хотя бы в среднесрочной перспективе, нужно соскакивать с этого поезда, в топку которого уже скоро нечего будет подбрасывать, делает вывод Андрей Колесников.
Вы знаете, мне кажется, что трудно предсказывать отдельно это толчки какие-то изнутри системы или система уже готова к тому, что она начала разваливаться, потому что для того, чтобы она действительно изнутри немножечко задвигалась, нужен все-таки более четкий сигнал сверху, что это делать можно, иначе люди не начнут протестовать внутри самой системы против нее же, да, соображения собственной безопасности. А можно потерять должность, можно потерять положение, можно потерять, в конце концов, деньги. Можно оказаться на скамье подсудимых. В общем, Минфин показал свои способности в этом смысле. То же самое, что не на есть наглядном виде. Поэтому мне кажется, что сначала-то будут вот такого рода точечные небольшие протесты в рамках действующего законодательства, в рамках помощи этих людей. Но, тем не менее, ситуация такая, вот, я бы сказал, пограничная, когда все осознают, что режим неадекватен задачам развития. Даже те, кто, в общем, зависит от этого режима, начинают задумываться о том, как бы, так сказать, изменить как-то ситуацию, потому что что будет там через 3, 5, 6 лет, никому неизвестно, и вряд ли ситуация в стране будет лучше, чем сейчас, скорее только хуже.
«Сотрясение вертикали» – публикация Андрея Колесникова на сайте «Газета.ру». Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Установлена личность смертника, совершившего в воскресенье теракт возле киноконцертного зала в Грозном. Это Рустам Мухадиев, который числился в федеральном розыске. Депутаты Госдумы и правозащитники считают незаконным запрет на выезд детей за рубеж из-за вспышки гриппа H1N1, предложенный главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. Глава МВД России Рашид Нургалиев вводит порядок личного поручительства при назначении на руководящие должности в структуре министерства в связи с ростом преступности среди милиционеров. В Москве прошел митинг в защиту работников российских предприятий, пострадавших от кризиса. В Приморье работники 30-го судоремонтного завода вновь прекратили работу с требованием полного погашения долгов по зарплате. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена провести 31 июля в Москве митинг несогласных, несмотря на запрет властей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто и зачем установил странное устройство на машине Бориса Немцова?
Комментарии эксперта.
Журналист Илья Мильштейн. Джо Байден как злой полицейский при Бараке Обаме.
Право автора.
Найдены и прочитаны неизвестные скетчи Джеймса Вудхауза, самого английского писателя 20 века.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы», и с очередным выпуском экономической панорамы вас познакомит сегодня Иван Трефилов.
Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за июнь увеличились на 8,8%, однако они по-прежнему на 2,8% ниже уровня начала текущего года. При этом автомобильный бензин в оптовом звене в июне подорожал на четверть, а в целом с начала года на 44%. Закупки зерна в специальный интервенционный фонд в 2009 году начнутся не ранее конца августа, начала сентября, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский, уточнив, что об этом говорилось в минувшую пятницу на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства. Ранее планировалось, что закупочные интервенции в стране начнутся в начале августа. Впервые такие закупки в России были проведены в 2001 году. Механизмы интервенции предусматривают закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продаж зерна из интервенционного фонда для сдерживания цен в периоды резкого их роста. В ходе предыдущих зерновых интервенций, проводившихся в России с 19 августа 2008 года по 22 мая 2009, государство закупило 9 миллионов 600 тысяч тонн зерна на 46 миллиардов рублей. Производство легковых автомобилей в России в первом полугодии сократилось на 60% к уровню такого же периода 2008 года, до 289 тысяч. При этом объемы выпуска автомобилей иностранных моделей снизились на 53,6%, а российских – на 65,1%. Кроме того, в первой половине года в стране было выпущено 39 400 грузовиков и 3100 автобусов. Это, соответственно, на 72,5% и 63,5% меньше, чем в январе-июне годом ранее. Средняя ставка по частным вкладам 10 российских банков, крупнейших в стране по объему депозитов, выросла в течение второй декады июля с 14,85% до 15,2%, сообщил Центральный банк. Вместе с тем он уже договорился с российскими коммерческими банками о том, что с начала августа ставки по новым вкладам граждан не будут превышать 18% годовых, поскольку высокие ставки, как заявили в Центральном банке, негативно сказываются на кредитовании реального сектора экономики. Говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Мне представляется, что решение Банка России абсолютно правильно, оно даже немножко запоздалое, потому что тем самым Банк России стремится уменьшить риски, принимаемые на себя кредитными организациями. Это первое. И во-вторых, установление высоких процентных ставок поощряет недобросовестную конкуренцию, потому что желание любыми средствами привлечь вкладчиков, заманивая высокими процентными, без уверенности в том, что ты можешь свои обязательства перед ними выполнить в случае осложнения финансовой ситуации, дает преимущество, как ни странно, банкам, у которых риск-менеджмент ослаблен.
Исходя из практики банковского регулирования, насколько необычными можно считать подобные действия Российского Центрального банка?
В этом нет ничего необычного. И я вам напомню, что в далекие 70-е годы, вот прошлого столетия, в США тоже устанавливались ограничения по ставкам. В странах Западной Европы в 70-е и 80-е годы мы наблюдали такую же же практику. Эта временная мера, она направлена против недобросовестных игроков на рынке банковских вкладов и имеет своей целью еще также уменьшение тех рисков, которые на себя принимают кредитные организации.
Ограничение на уровне 18% годовых по депозитам. На ваш взгляд, насколько сейчас оно экономически обосновано?
Принимая вот это решение именно о 18%, ведь Банк России это сделал не с потолка. Банк России анализирует ситуацию на рынке вкладов, он определяет, видит динамику процентных ставок, и он выводит некие рыночные значения. Поэтому вот 18% это то, что уже захлестывается за, скажем так, среднерыночные ставки. Не секрет, что коммерческие банки не всегда на рынке депозитов населения, вкладов населения, держат ставку на 1-2 процентных пункта выше ставок государственных банков, прежде всего сберегательного банка, для того, чтобы иметь более-менее равные конкурентные возможности.
А какую, собственно, опасность для экономики представляют высокие процентные ставки по банковским вкладам?
В соответствии с российским законодательством, все вклады до 700 тысяч рублей полностью застрахованы государством. По существу, в случае банкротства этого банка, все обязательства этого банка берет на себя государство. Но, понимаете, бюджет Российской Федерации, он не резиновый, и средств, которые аккумулированы в агентстве по страхованию вкладов, также недостаточно. Таким образом, получается, что те банки, которые придерживаются добросовестной практики на рынке вкладов населения, они, по существу, оплачивают те банки, да и государство оплачивает те банки, которые любой ценой привлекают вкладчиков, обещая им сумасшедшие проценты. Что такое высокие проценты по вкладу населения? Это означает, что по активным операциям при размещении средств банки должны установить еще более высокие процентные ставки. А чем выше процентные ставки по кредитам, тем больше вероятность их невозврата. Потому что кредиты по высоким процентам, да, берут, как правило, заемщики, которым, как говорится, некуда деваться, им вот кровь из носа нужны деньги. А если процентные ставки по кредитам будут ниже ставок по вкладу населения, тогда у банков отрицательная процентная маржа. Он работает с убытками, и уже на этом основании Банк России имеет право отозвать у него лицензию.
Это был первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев. Курс доллара на сегодня 30 рублей 74 копейки, на завтра 30.64. Евро сегодня стоит 43 рубля 82 копейки, курс на среду 43.77. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. По данным последних исследований, 46% жителей Польши страдают от лишнего веса и ожирения. Полных мужчин почти вдвое больше, чем женщин. Каждый пятый поляк хотя бы раз пробовал похудеть. О том, как поляки сегодня борются с лишним весом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
На первый взгляд этого как-то и не видно. Я еду в автобусе на работу. Упитанных пассажиров в новеньком «Солярисе» с кормушкой. Кроме меня еще человек 5-6. Несколько человек вообще, можно сказать, тощие. Хотя таких, кто весит меньше нормы, как показали исследования в Польше, всего 3%. От автобусной остановки несколько минут иду через парк. Центр Варшавы, 8.00. Интересно, много ли людей пользуются наиболее известным доступным способом сбавить вес – бегом трусцой? Сам увидел двоих. Может, просто уже поздно? Побегали час назад и на работу? В парке мужчина неопределенного возраста собирает жестяные банки от напитков. Спрашиваю у него, много ли бегающих встречается в парке за его рабочий день? Нет никого сейчас, погода плохая, поэтому нет. А так бегают. Такие парни в основном высокие, здоровые, в дорогих, наверное, кроссовках, спортивных костюмах, наушники в ушах или что там у них. И бегают, бегают, и не один, несколько таких. Несколько, много или мало? Специалисты говорят однозначно, слишком мало. Пан Ежи, инструктор фитнес-клуба, считает, что национальный спорт поляков – это вовсе не бег трусцой. Мы народ, которому больше всего по душе сидеть перед телевизором. Думать о себе некомфортно, и лишние килограммы сразу заметишь, и одышку, и то, что у врача уже 10 лет на обследовании не был, и так далее. Поэтому о себе лучше не думать.
Не мысли о себе.
Проблема лишнего веса граждан обеспокоена Министерство здравоохранения Польши. Оказывается, дело не только в том, как чувствует себя полный человек, но и в финансах. Ежегодно в Польше на лечение болезней, связанных с лишним весом, уходят миллионы злотых из государственного бюджета. Министерство намерено предложить ввести в школах специальный предмет «Наука о здоровье». освободить от налогов фитнес-клубы и полностью изменить структуру школьных уроков физкультуры. Оказалось, что полных детей на уроках часто обходят вниманием или унижают. Налицо дискриминация по признаку внешности. А статистика неумолима. Только каждый третий молодой поляк занимается каким-то спортом, кроме обязательных уроков. Спортом занимается студентка Агата. В 21 год она весила 85 килограммов. Теперь, через год, уже на 15 килограммов меньше. Я чувствую себя гораздо более счастливой, веду более здоровый образ жизни уже больше года. Отказалась от сладких напитков, фастфудов, бегаю, хожу в тренажерный зал. Знаете, важно для девушки иметь возможность одеть облегающее платье. Вещи, которые еле налезали на мне раньше, теперь висят как на вешалке. Это здорово. В варшавских школах уже 3 года существует программа «Держи форму». Однако в польской столице ежегодное количество детей с лишним весом увеличивается на целых 14%. Специалисты считают, что для того, чтобы увидеть воочию эффект программы, нужно по крайней мере 10 лет. Многие, прежде всего, это не дети, а взрослые, ждать, однако, не хотят. Не хотят и физических упражнений. Остаются чудесные лекарства, которых в последнее время разные сомнительные специалисты и фирмы предлагают огромное количество. Вот фрагмент рекламы.
Подчас бадань контрольных оказалось, что мам збит высокий пожем цукру.
Во время визита к доктору он сказал мне, что мне нужно худеть, иначе грозит сахарный диабет. Однако диета – это очень трудное испытание, и подруга посоветовала мне специальные капли. Получилось без физических упражнений. За 3 месяца я похудела на 20 килограммов.
Удалось схуднуть почти 20 килограммов.
В прошлом 2008 году поляки потратили на различные препараты для похудения более 1 000 000 000 злотых. Специалисты бьют тревогу. Подавляющее большинство этих препаратов не имеют никакого отношения к снижению веса. Хорошо, если так, ведь бывает, что и вредят. Нельзя худеть в месяц на 20 килограммов. Это опасно для здоровья, и никаких препаратов, которые позволяют похудеть без физических усилий, нет. Это просто ерунда, говорит диетолог Иоанна Барска. Что же остается? Специалисты признают, ничего нового здесь не придумано. Только здоровый образ жизни, спорт и отказ от высококалорийных вредных продуктов.
Ilości komórek tłuszczowych nie da się już zmniejszyć.
Количество жировых клеток уже не уменьшить. Оно может только увеличиваться. Все начинается с детства. А ничего, пусть наш ребенок съест еще одну небольшую пачку чипсов и выпьет баночку газированного напитка, в котором 50 граммов сахара, а потом еще 3 часа перед компьютером, пирожное вечером и здравствуй лишний вес, с которым ребенок будет бороться потом до конца жизни. Как я и сказала вначале, жировые клетки наполняются и делятся. Их становится только больше.
Вtedy tworzą się inne.
Говорит детский врач Анна Петровска. Утешает то, что почти каждый пятый поляк хотя бы раз в жизни пробовал похудеть. Каждый по-разному. Вспоминается скандал, который имел место, кажется, в США. Там один предприимчивый гражданин разместил объявление. Всего за несколько долларов вышлю каждому проверенный рецепт похудания. Выслал всем маленькую бумажку со следующим текстом. «Меньше ешь, больше двигайся». И разбогател. Судиться с автором рецепта так никто и не решился. Ведь в самом деле, есть меньше и больше двигаться – это, пожалуй, единственное универсальное оружие против лишнего веса.
Я напомню, что очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» подготовил наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь с нами. Главная тема следующего часа – это акции протеста рабочих, пострадавших от кризиса. Мы уже рассказывали о такой акции, прошедшей в Москве, но, кроме того, они проходят и в других российских регионах и городах. Кроме того, мы вернемся к подготовке к намеченным на завтра выборам в парламент Молдавии. Ну, будут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За эти годы, естественно, уровень моего цинизма...
У меня слишком много недоброжелателей, чтобы делать какие-то конкретные...
Америка и Китай не заинтересованы в том, чтобы террористы получили...
...подобными действиями, достаточно топорными, имидж...
Он продолжает делать то, что делал последние 20 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит.